Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Адвокаты арестованных в Мурманске активистов Greenpeace готовят жалобы в Европейский суд по правам человека. Велика ли опасность реальных сроков тюремного заключения? Независимые политологи и международные наблюдатели критикуют избирательную кампанию в Азербайджане. Что изменится в стратегии Ильхама Алиева после очередной политической победы? Канадская писательница Элис Манро стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Как эта награда меняет культурную карту мира? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Конституционный суд России постановил, что нельзя навсегда лишать людей, осужденных за тяжкие преступления, права баллотироваться на выборах. О важности этого решения рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Проблема возникла 1 июля 2012 года, когда вступили в силу изменения в федеральное избирательное законодательство, запретившее баллотироваться на выборах любого уровня гражданам, когда-либо приговоренным судом к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В Конституционный суд обратились 5 заявителей, пытавшихся участвовать в выборах 14 октября 2012 года в разных регионах России, но снятые с выборов, поскольку все они в разное время были осуждены по тяжким статьям. В жалобе одного из них, Александра Куприянова, говорится, трудно представить, что граждан одной страны можно разделить на полноправных и второстепенных, что их можно лишить политических прав по причинам, которые даже самим государством не признаются как значимые. Хотя среди заявителей не было оппозиционеров, но в связи с рассмотрением этого обращения в Конституционном суде многие эксперты говорили о том, что новые поправки в закон о выборах поставят непреодолимый барьер именно перед оппозиционными политиками, если они попытаются претендовать на какие-либо выборные публичные должности. При этом, естественно, назывались имена Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Во время обсуждения жалобы заявителей на открытом заседании Конституционного суда представители Госдумы и прокуратуры отстаивали новые поправки в закон о выборах на том основании, что общество должно быть защищено от преступников, рвущихся во власть. Конституционный суд в своем постановлении тоже отмечает, что правовая демократия нуждается в защите от злоупотреблений и криминализации публичной власти, но подчеркивает, что закон при этом должен основываться на российской конституции и нормах международного права, говорит председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
У нас у всех вызывает чувство отторжения, когда преступник идет во власть. Вместе с тем, в правовом демократическом государстве каждый человек, который совершил преступление, имеет право не быть вечно под дамокловым мечом, быть недопущенным к тому, чтобы быть избранным. Он отсидел, потом пришел еще судимость. Этот срок судимости назначается для того, чтобы еще раз убедиться, что человек исправился. Спектр преступлений самый разный. Ну, предположим, там 19 лет человек 2 раза угнал грузовик. Он признается как совершившим тяжкое преступление. А потом, с учетом всего прочего, вдруг суд говорит, условное осуждение 3 года, 2 года с испытательным сроком. И потом он ничего не совершал. Прошло 15-20 лет, он хочет избираться в муниципальный совет своего поселка, ему говорят нельзя, и тогда был осужден. А другая ситуация, когда серийный преступник, насильник, убийца, виды это преступления очень разные. Этот весь спектр накрывается общий колпак никому, ни с 3 годами условными, ни с 20 годами лишения свободы, ты никогда не сможешь быть избранным. Мы считаем, что наша Конституция исходит из того, что человек, который не лишен свободы пожизненно, не может быть пожизненно лишен права быть избранным.
Это постановление можно только приветствовать. К тому же оно находится в логической связи с предыдущим постановлением Конституционного суда, считает адвокат Сергей Голубок.
Данное постановление находится в канве того, что Конституционный суд раньше в этом году сказал по поводу ограничения возможности быть учителями для людей с криминальным прошлым. Общего запрета быть не может. Законодатель должен индивидуализировать этот запрет в зависимости от значимых факторов, таких как тип преступления совершенного, наказание понесенное. В любом случае, не в случае возможности быть учителем, не для занятий выбранных должностей, запрет не может быть абсолютно пожизненным для всех подряд. Это следует приветствовать. Это в духе общего подхода Конституционного суда к тому, что должен быть индивидуальный подход к преступникам и к последствиям их преступлений. И они не должны лишаться всех своих прав, в том числе на трудоустройство, сходу на всю жизнь и без возможности восстановления этих прав.
Сергей Голубок не видит смысла говорить в этой связи особо об оппозиционерах. Для него главное, что теперь законодатели будут обязаны как можно скорее переписать закон о выборах, и это коснется в равной степени всех. Действительно, в постановлении сказано, что оспариваемые нормы закона о выборах не делают различия между реальным и условным наказанием, не учитывают срок лишения свободы, а потому не обеспечивают должной индивидуализации и дифференциации ограничений, и это не соответствует Конституции. Не соответствует ей и бессрочное ограничение избирательного права. Сроки ограничения должны соотноситься со сроками судимости, а в исключительных случаях могут увеличиваться в разумных пределах. Таким образом, закон возвращается в прежние рамки, хотя одна лазейка остается, говорит адвокат Глеб Лаврентьев.
Можно более длинные сроки установить по, видимо, каким-то категориям особых преступлений. Возможно, преступления экстремистской направленности. Здесь законодатель может пойти в этом плане, либо, ну, в принципе, любые преступления, связанные с политическим аспектом, могут быть выделены группы статей, либо и по ним установить более длительный срок лишения пассивного избирательного права. Но эта лазейка, мне кажется, не слишком серьезная. Оппозиционеров сейчас судят не по политическим статьям, а по сфабрикованным делам, например, по применению насилия к сотрудникам полиции. Оппозиционеров из либерального лагеря любят по экономическим статьям. Лазейки, конечно, есть, но я в целом положительно оцениваю. То есть это такая хорошая юридическая профессиональная отправка вот для этого нашего бесившегося принтера. Попридержали вот этот принтер, ему как бы немножко подзаткнули лоток для бумаги.
В постановлении указано, что соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены незамедлительно, чтобы обеспечить проведение выборов, которые будут назначены после вступления в силу настоящего постановления Конституционного суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Грани времени. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 10 октября. Адвокаты арестованных в Мурманске активистов движения Greenpeace готовят жалобы в Европейский суд по правам человека на незаконный, с их точки зрения, арест активистов и бесчеловечные условия их содержания под стражей. Экологов, которые пытались повесить баннер на нефтяную платформу «Приразломная», обвиняют в пиратстве. Возможно, в ближайшее время им предъявят новые обвинения. Среди задержанных гражданин США и Швеции Дмитрий Литвинов, сын советского диссидента и правозащитника Павла Литвинова, правнук наркома иностранных дел Советского Союза Максима Литвинова. Дмитрий Литвинов в детстве провел 4 года с родителями в сибирской ссылке. В 1974 году Павел Литвинов с семьей эмигрировал в США. Дмитрий окончил университет Коннектикута, получил степень магистра политической антропологии и с 1989 года работает в Greenpeace. У Дмитрия Литвинова с его отцом Павлом Литвиновым говорит корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Почему он вообще решил прийти в Greenpeace?
Это началось как-то почти случайно. Он учился в университете. Получил бакалаврскую степень, потом мастерскую степень, он интересовался антропологией и лингвистикой. А тут у него работы не было, и приятель сказал, что почему бы у него хорошо подвешенный язык не походить по домам людям, не объяснить, что такое Greenpeace, которым Дима всегда интересовался, и попробовать уговорить людей пожертвовать деньги. Greenpeace живет на частные пожертвования. И Дима начал этим заниматься, и вдруг оказалось, что он очень хорошо умеет людям объяснять, и что люди охотно по его инициативе жертвуют деньги Greenpeace. В общем, он стал этим заниматься и продолжал искать работу. А в это время Greenpeace в первый раз в истории решил послать свой корабль в Россию, конкретно, чтобы подъехать к Новой Земле. Мест место, которое заражено было советскими ядерными испытаниями. И они стали кликнуть, кто-нибудь умеет говорить по-русски. Вот сказали, вот есть у нас новый парень, который умеет говорить по-русски. Давайте его возьмем. Один очень способный языкам, он говорил по-русски, по-английски, по-испански, даже на языке индейцев, кечуа. И они взяли его с собой как переводчика. В результате этот корабль, это было во время перестройки, был большой энтузиазм, они подъехали к новой земле, их корабль, так же, как и сейчас, арестовали, привезли в тот же самый Мурманск. Но ситуация совершенно изменилась, их пустили в Мурманске ходить, люди стали к ним приходить, спрашивать, была надежда на перемены в России, стали рассказывать, как там ужасно Мурманске подводными лодками грязными. Вот, и в это время, так сказать, Горбачев подписал указ освободить их, и Дима после этого стал работать в Гринписе. К тому же он недавно женился, и у него была жена, которая была и есть шведка, Аниза. И они пожили несколько лет в Бостоне, а потом переехали в Швецию. С тех пор живет в Швеции и занимается Гринписом. Сперва шведским Гринписом, потом он помогал основать и делился опытом русским Гринписом. Он член совета директоров русского Гринписа, так что он туда ездит все время. В общем, как-то для него это стало самым главным делом жизни. Арктикой заниматься Гринписом, помогать среди обитания, использовать свои языки и умение говорить, чтобы объяснять, насколько опасно для мира такое наплевательство на среду обитания, на всемирное утепление, но и масса проблем. Не со всеми я проблемами решения не согласен, но, в общем, он большой энтузиаст, и это стало делом его жизни.
Акции Greenpeace всегда немного провокационны, как мне кажется. Активисты всегда рискуют. А вот у Дмитрия какой характер? Он вот не боится опасности?
Он вполне спортивный, но, так сказать, он участвовал во многих акциях, но, как правило, как спокесмен больше, чем непосредственный участник. Хотя он объездил весь мир, но он в основном больше как организатор кампании и умением говорить отличался. Но, в общем, конечно, это всегда риск. Вот в настоящий момент этот риск, к сожалению, стал вполне реальным. Сейчас их обвиняют абсурдно в пиратстве.
А как вы думаете, как ему сейчас приходится в СИЗО и как он справляется?
Он как будто справляется хорошо. Он передал через норвежского дипломата, который приходит, что он в хорошем состоянии. Ему было очень холодно в камере, мороз. Сейчас перевезут в камеру, где теплее. Он отказывается разговаривать со Следственным комитетом или кто там его допрашивает, потому что обвинение абсурдно. Я не знаю, все ли они отказались, но, в общем, его принцип такой, что если нормально разумные разговоры, а объяснять, что он не пират, он не будет. В общем, он довольно крепкий парень, и я думаю, что он это выдержит, но я очень боюсь за него, я очень волнуюсь.
А как вам кажется, как история вся закончится?
У меня очень плохие предчувствия, но я очень надеюсь при этом, потому что то, что пытаются расколоть, намотать дело, то, что идет циничное преследование, чтобы доказать, что Россия встает с колен и занимает этим бессмысленным поиском способов добыть нефть из Арктики, от которой весь мир отказался и хочет, чтобы никто не вмешивался, это меня пугает.
Говорил отец Дмитрия Литвинова, советский диссидент и правозащитник Павел Литвинов. Дмитрий Литвинов женат, у него трое детей, он живет в Стокгольме. За участие в акции в Печорском море ему грозит до 15 лет лишения свободы. С супругой Анитой Литвинов говорит корреспондент радио «Свобода» Александра Вагнер.
Я, конечно, в первую очередь волнуюсь за судьбу своего мужа, но и других членов команды. Больше всего мне хочется, чтобы он и его коллеги как можно быстрее вернулись домой. Во-вторых, я хотела бы сказать, что хорошо знаю своего мужа и других участников экспедиции. Я знаю, что это обычные люди, которые просто хотели привлечь внимание к проблемам, связанным с загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением. Я не являюсь активистом Greenpeace. Я сторонний наблюдатель, знающий тех, кто был на судне Arctic Sunrise, но я уверена, что у них всегда были мирные намерения.
Дмитрий Литвинов в Greenpeace занимался не только вопросами рыбной ловли в Арктике, но и работал над прекращением испытаний ядерного оружия в России. Известны ли вам подробности его деятельности?
В Greenpeace мой муж занимался самыми разными проблемами загрязнения окружающей среды. В том числе это были и проблемы испытаний ядерного оружия. Но это было 20 лет назад. В последнее время он сосредоточился на рыболовстве и вопросах сохранения экосистемы Арктики.
Литвинов сотрудничает с Greenpeace уже много лет. Раньше с ним случалось что-то подобное, или он был арестован во время экспедиции впервые?
С такой реакцией я столкнулась впервые. Мой муж сотрудничает с Greenpeace уже 23 года, и это первый раз, когда реакция на деятельность активистов была такой жесткой. Впервые его так долго удерживают вдалеке от нас.
Связываете ли вы эту жесткую реакцию с тем, что активисты Greenpeace были арестованы именно в России?
Мне кажется, что реакция была в этот раз излишне суровой, выдвинутые обвинения непропорционально жестоки. Я знаю и то, что Greenpeace готов отстаивать свою позицию. Активисты просто хотели обратить внимание на происходящее, на существующую проблему. И мне кажется, что реакция на это была чрезвычайно неадекватной.
Получаете ли вы из России информацию о возбужденном там деле, подробности судебного производства?
Судьи не связывались со мной. Я могу поделиться с вами тем, что случилось. У нас есть 14-летний сын. 19 сентября, как раз в день его рождения, муж позвонил нам, поздравил сына и сказал, что вернется домой через несколько дней, максимум через неделю. Но с этого времени у меня не было возможности с ним поговорить. Мы очень волнуемся, сын постоянно спрашивает, что происходит. В то же время мы на связи с консульством и получаем оттуда информацию. Мы знаем, где находится Дмитрий и что он в контакте с консульством. Но мы не располагаем более подробной информацией. Мы ничего не знаем и о том, что будет происходить в дальнейшем. Я постоянно смотрю новости и стараюсь делать какие-то выводы о том, чем все это может закончиться. Но пока у меня нет даже приблизительного представления о будущем. То, что я слышала, заставляет меня еще больше тревожиться и волноваться. Это наполняет меня желанием что-то предпринять для его возвращения домой.
Вы планируете поехать в Россию или будете ждать окончания разбирательства в Швеции?
Я подала заявку на получение визы, чтобы отправиться в Россию. Но кроме этого, мне нужно разрешение на свидание с мужем. И как только у меня появятся эти документы, я обязательно поеду в Россию.
Супруга активиста Greenpeace Пабло Литвинова Анита. Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 10 октября. Маршрут эстафеты Олимпийского огня зимних игр в Сочи проходит по районам серьезных нарушений прав человека. Об этом заявляют в международной правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники открыли интернет-проект «Альтернативная карта эстафеты Олимпийского огня». Карта России с обозначением больших и малых городов, в которых нарушаются права человека, пока доступна на английском языке. Русскоязычный вариант появится на следующей неделе. Мой коллега Алексей Кузнецов попросил подробнее рассказать о проекте исследователя по России Human Rights Watch Таню Купер.
Во-первых, Human Rights Watch проводила очень большую работу в контексте Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Мы эту работу проводили уже несколько лет. Мы задокументировали очень серьезные нарушения прав мигрантов, прав собственников, жилье которых, например, пострадало во время строительных работ, давление на гражданское общество в Сочи, в Краснодарском крае. Так что это как бы не первый проект, который Human Rights Watch делает по Олимпиаде. Альтернативная карта – это наша попытка показать разнообразие истории и культуры Российской Федерации, где будет происходить Олимпиада. Также существуют и кое-какие проблемы. И эта карта показывает 39 населенных пунктов, где мы особенно бы хотели заострить внимание на проблемах прав человека. То есть каждый раз, когда человек кликает на какой-то город, возникает текст, по которому можно будет узнать, какая проблема с ситуацией прав человека находится вот в этом городе.
Я правильно понимаю, что каждый из читателей вашего сайта может, обратившись к этой карте, не только понять, что есть проблемы, но и, наверное, понять, что делает Human Rights Watch по поводу этих проблем, какие меры принимает.
Абсолютно верно. Эта карта показывает, в принципе, охват нашей работы на территории Российской Федерации и чем мы занимаемся по выявлению и документированию прав человека в России. Это и проблемы с давлением на гражданское общество в контексте принятия закона и, в принципе, имплементации закона об иностранном агенте. Это и проблема с дискриминацией ЛГБТ-сообщества и активистов. Это также проблемы мигрантов в Сочи и по Российской Федерации. Эскалация ксенофобии, проблемы с расследованием убийств журналистов, людей, которые страдают от боли, но не получают паллиативную помощь, а также проблемы доступности для людей с инвалидностью.
Президент Оргкомитета Сочи 2014 Дмитрий Чернышенко заявил, что эстафета Олимпийского огня дословно станет проводником олимпийских ценностей. Вы запустили свой проект одновременно с началом Олимпийской эстафеты. А вот эти олимпийские ценности, о которых сказал Чернышенко, каким-то образом они связаны с теми нарушениями, изменениями, которые вы фиксируете?
Знаете, я совершенно согласна, что Олимпиада – это очень знаменательный момент в истории любой страны, на территории которой происходят Олимпийские игры. Это знаменательный день и для правительства, но также и для людей, которые здесь живут, для спортсменов, которые будут выступать от имени своей страны, от имени своего народа. Но мы хотели бы заострить внимание и международного сообщества, и российского правительства на том, что вот эти вот олимпийские ценности, они неизменно поддерживают международные права человека. То есть одной из главных ценностей Олимпийской хартии является недискриминация и человеческое достоинство, что, в общем, означает, что нужно уважать права человека, нужно уважать человеческое достоинство. К сожалению, вот из нашего опыта, по крайней мере, в контексте нашей работы по проблемам ЛГБТ и проблемам мигрантов, труда мигрантов на территории Сочи, нам не удалось, так скажем, конструктивно поговорить с российским руководством насчет этих тем и доказали такие законы, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, является дискриминационным, и что этот закон, по сути, он несовместим с олимпийским движением и, в принципе, не должен иметь места в такой стране, как Россия. В моей организации Human Rights Watch мы очень надеемся, что Дмитрий Чернышенко будет принимать эти слова очень серьезно и что олимпийские ценности на самом деле будут уважаться и в контексте международных прав человека.
Олимпийские игры в Сочи могут принести России буквально первое место в соревновании, так сказать, по слежке за спортсменами и болельщиками, поскольку в Сочи российские власти воплощают, так сказать, комплексный подход, объединяя самые продвинутые технологии в области перехвата информации и наружного наблюдения и за публикой, и за спортсменами. В частности, вот, например, есть такое понятие «паспорт болельщика», его обязаны получить все посетители Олимпиады старше 2 лет, вне зависимости от страны, из которой они прибыли. Какие-то эти моменты будут акцентироваться в работе вашей организации?
Безусловно, если так это еще только объявилось, эти планы только что стали известны, мы, конечно же, будем следить, насколько это будет совместимо с международным правом прав человека. Любые, конечно, нарушения права людей на частную жизнь и на свободу выражения, конечно же, не должны допускаться. Так Дмитрий Чернышенко сказал, что Олимпиада на самом деле это очень знаменательное событие в жизни любой страны. Я надеюсь, что вот такие вот меры не будут приниматься в ущерб такому большому празднику, как Олимпиада, и надеюсь, что не испортят этот праздник для болельщиков и для гостей в России.
Главная роль в обеспечении безопасности Олимпиады отдана Олегу Сырмолотову, главе службы контрразведки ФСБ. Он назначен руководителем оперативным штабом Олимпиады. Этот человек не имел отношения к борьбе с терроризмом, а большую часть карьеры он потратил на поиск шпионов, иностранных агентов, так сказать. А можно ли предположить, что организаторы Олимпиады предполагают, что основная угроза исходит не от, скажем, Даку Умарова, который призвал возобновить теракты во время игр, а, по мнению российских властей, от иностранных разведок? И чем вы полагаете, может это грозить для посетителей, для участников Олимпиады?
У России, конечно же, есть одна из ее главных функций – это обеспечить безопасность для россиян, для спортсменов, для гостей, которые прибудут в очень большом количестве на такое большое событие. И, конечно же, такие угрозы, как терроризм, должны восприниматься очень серьезно и воспринимаются очень серьезно Россией. Но, опять же, Human Rights Watch выражает надежду, что вот эта вот обязанность и ответственность за обеспечение безопасности не будет как-то превышаться, не будет происходить с нарушениями в ущерб гостям Сочи, в ущерб этому знаменательному событию.
О проекте «Альтернативная карта эстафеты Олимпийского огня» говорила исследователь по России правозащитной организации Human Rights Watch Таня Купер. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 10 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Независимые политологи и международные наблюдатели критикуют избирательную кампанию в Азербайджане. В Москве открывается фотовыставка, посвященная узникам Болотной. Канадская писательница Элис Манро стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Об этих темах я расскажу и программу продолжу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 10 октября по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Швеции международной премии Стига Ларсена удостоена российская правозащитница Светлана Ганушкина. Осужденные не могут быть навсегда лишены права баллотироваться на выборах. Такое постановление вынес Конституционный суд России. Премия имени Сахарова присуждена Малале Юсафзай, 16-летней пакистанской девушке, которая борется за права женщин. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане, на которых, согласно официальным данным, одержал победу действующий президент республики Ильхам Алиев, были омрачены серьезными недостатками. Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Элис Манро. Таковы были главные новости уходящего дня четверга, 10 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 10 октября. Лидеры азербайджанской оппозиции заявили о намерении оспаривать в судебном порядке итоги выборов президента республики. Согласно их неофициальным итогам, на пост главы государства на третий срок переизбран Ильхам Алиев. Он набрал более 84% голосов избирателей, а главный кандидат оппозиции Джамиль Гасанли – около 5%. Несмотря на то, что в ходе избирательной кампании во время голосования были зарегистрированы многочисленные нарушения, несмотря на использование сторонниками президента административного ресурса, и на то, что мало кто подвергает сомнению то обстоятельство, что в Азербайджане установлен авторитарный режим личной власти, часть международных наблюдателей признала голосование честным и справедливым. Представители других организаций, в частности ОБСЕ, к этой политической кампании в Азербайджане отнеслись критически. Резкие оценки политической ситуации в стране дал в беседе с «Радио Свобода» независимый бакинский политолог Вафа Гулузаде.
На каждых выборах повторяется одно и то же. Вообще-то выборов даже нет. Неправильная терминология путает наблюдателей, аналитиков. Мы наблюдали некоторый театр, который, предположим, начальник концлагеря устраивает для Красного Креста. И когда заключенные голосуют за него, ну и там еще какого-то альтернативного они придумывают, то потом приглашают из Красного Креста людей и говорят, а вот посмотрите. Вот это то, что на самом деле есть. И тут смотреть там какие-то проценты, там говорить фразы «этот кандидат сильный» или «оппозиция разобщена», да, все это неуместно. Это надо понять вот всем наблюдателям.
Но вот наблюдатели, судя по всему, это не понимают и против ваших таких резких оценок, потому что только сейчас вот пришло сообщение о том, что представители европейских организаций, работавших на выборах, признали их транспарентными и честными. С чем вы это связываете?
Очень жаль. Вероятно, тут какие-то геостратегические интересы. Повторяется постоянно, как бы ничего нового для нас нету. Вот вы знаете, может быть и нет, все население, я абсолютно ответственно это говорю, все население республики поделено на некоторые сотни. И во главе каждой сотни стоит представитель властей, который отвечает за них. Он их до выборов за год формирует, запугивает, дисциплинирует, потом ведет голосовать, потом ведет домой и ставит им птички. Вот представьте себе, какие тут выборы, какие тут что, о чем вообще говорить. Есть и задокументированные кадры, все это. Кстати, на «Радио Свобода» на азербайджанском языке по телевидению эти люди показаны, списки их приведены. Скажем, не в центре города, где люди могут там протестовать, там что-то кричать, а вот в таких забитых регионах, районах. Барак номер один голосует, потом барак номер два.
Вы исключаете, что у Ильхама Алиева есть определенная степень общественной поддержки? Думаете, что вот вся просто республика насильно голосует за него? Или все-таки есть люди, которые искренне считают, что это лучший вариант для Азербайджана?
Конечно, есть такие. Их где-то 20%, 25% согласно независимым опросам, которые проводятся здесь все-таки. Например, если на вопрос, что вы будете делать, если выборы будут сфальсифицированы, где-то 15% населения отвечают, что выборы не будут сфальсифицированы, и я очень доволен. Вот эти 15-20% и есть те, кто поддерживает его. Или они, значит, материально завязаны на режим, получают какие-то преференции, или они запуганы, или вот на самом деле есть такие, которые говорят, что да, нам нужен Сталин, ну и так далее.
Для режима Ильхама Алиева что означает этот результат выборный? Чего сейчас добивается Алиев? Консолидация режима личной власти авторитарной завершена. Он контролирует полную ситуацию в республике. Или будут какие-то изменения по результатам этой выборной кампании? Как считаете?
Для того, чтобы поднять свой имидж в глазах Запада в основном, с которым он собирается торговать или иметь какие-то дела. Ведь раздается критика также, в частности, и с вашей радиостанции, и там большие издания есть на Западе, обвиняющие его в нарушении прав человека, преступлениях. А он говорит, нет, меня любят, вот и результат. И вообще, как можно говорить о выборах, если кто-то получает 80% голосов? Ну, это же абсурд совершенно.
Вы упомянули в начале беседы о том, что нет смысла говорить о оппозиции в такой ситуации. Тем не менее, как вы оцените результаты оппозиционных партий?
Нет никакого простора для оппозиционной деятельности. Это вот совершенно корректная фраза. У нас нет оппозиции. У нас есть какие-то небольшое количество активистов демократических, а собственно, как и в России, которые продолжают носить название партий, оставшиеся в наследство с времен борьбы за независимость, скажем, 20 лет. Назад. За ними нет социальной силы. Эта сила подавлена. Люди боятся здороваться с этими людьми, понимаете? Вот я не шучу. Мы живем в каком-то Брежневском, каком-то Советском Союзе. И эти люди, их обвинять как бы, ну, совершенно несправедливо, наоборот, они должны вызывать восхищение. Они один на один, без какой-либо социальной поддержки, борются с режимом. Вот когда был Сахаров, Солженицын, хотели Сахарова исключить из академии. И вот нашлись тогда академики, которые воспротивились этому. И он не был исключен. А у нас таких нет. Нет у нас больше академии, в котором квартирует совесть. У нас нет больше творческих союзов. Все эти структуры полностью подвластны начальнику концлагеря. И вот остались на виду небольшое количество активистов каких-то. Они только должны вызывать восхищение и говорить о том, что они слабые. Здесь не то. Нет оппозиции. Есть такие герои остались, одиночки. Вот я бы так сказал. При том, что осталось каких-то, несколько сот активистов на 9 миллионов населения. Они устроили большой очень шум на весь мир. Главной задачей их было доказать, вот, что это не выборы, а театрализованная постановка, что в Азербайджане есть еще люди, у которых готовы сопротивляться, жертвовать. Эта задача была выполнена. А больше, если бы ты даже набрал голоса, вечером по телевизору объявляют другую цифру. Если ты протестуешь, значит, тебя дубинками и в тюрьму.
Где, по вашим оценкам, жестче политический режим, в России или в Азербайджане?
В Азербайджане, я думаю. Вот такие вещи, как на Болотной площади у вас происходили, здесь такие вещи невозможно. Сразу арестовывают, там, я не знаю, сажают родственников. А этот ваш кандидат, он что-то, этот Навальный, он где-то 30% голосов набрал. Такое невозможно здесь. Здесь еще как бы восточный такой есть. Значит, традиция подавления. Может быть, в России ее меньше. Короче, у нас хуже.
Бакинский политолог Вафа Гулузаде об итогах выборов президента Азербайджана.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 10 октября. Президент Соединенных Штатов Барак Обама предложил на должность нового главы Федеральной резервной системы 67-летнего экономиста Джанет Йеллен. В случае утверждения кандидатуры Йеллен Сенатом, она займет крайне влиятельную должность в самый ключевой момент, когда Федеральная резервная система готовится изменить стратегию масштабного стимулирования американской экономики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Джанет Йеллен дала обещание, которое многие специалисты оценили как свидетельство того, что преемница Бена Бернанке принципиально согласна с его взглядами на экономическую ситуацию и пока намерена продолжать нынешние беспрецедентные меры стимулирования экономики. Последние 6 лет были беспокойными для экономики, трудными для многих американцев. Я думаю, мы все согласны с тем, что необходимо сделать больше для того, чтобы ускорить экономическое выздоровление, сказала Джанет Йеллен. Особенно это поможет тем, кто наиболее сильно пострадал в результате Великой рецессии. Мы добились прогресса, наша экономика окрепла, финансовая система стала надежнее. Джанет Йеллен была в эти годы верным соратником, а с 2010 года и заместителем Бена Бернанке, которому приписывается авторство беспрецедентных кризисных мер экономического стимулирования, предпринятых с 2008 года. Федеральная резервная система удерживает фактически на нуле несколько лет кредитную ставку. Она наводнила финансовую систему дешевыми деньгами. Она скупает гигантские объемы государственных и ипотечных облигаций с тем, чтобы искусственно удешевить ипотечный кредит и заставить инвесторов вкладывать деньги не в безопасные государственные ценные бумаги, а в акции и другие рискованные финансовые инструменты. Цель – найти способы заставить эти деньги работать ради разгона экономического механизма. Любопытно, что во время представления Йеллен в качестве кандидата в главные финансисты страны президент Обама воздал должное Федеральной резервной системе и Бену Бернанке. Именно благодаря ему, как сказал президент, большее число американских семей смогли позволить себе покупку дома. Большее число мелких предпринимателей смогли получить кредиты на расширение бизнеса и наем новых рабочих. Больше американцев смогут оплатить свои ипотечные и автомобильные кредиты. Но, как соглашаются экономисты, результаты этих усилий оказались гораздо скромнее ожидаемых. Экономический рост в США низкий, безработица все еще высокая, и Джанет Йеллен придется решать, что делать дальше. Продолжать ли следовать путем Бернанке, путем, который подрывает нормальные рыночные процессы и потенциально чреват непредсказуемыми бедами, или вступить на новый путь. Как глава Федерального резерва, она должна дать однозначно понять, что прекращение скупки облигаций неизбежно, говорит Мартин Фельдстин, бывший экономический советник Рональда Рейгана, один из влиятельнейших американских экономистов. Для решения экономических проблем мы должны избавиться от атмосферы неизвестности, нависшей над потребителями и производителями, и это задача Конгресса. Если законодатели сумеют договориться о мерах, которые позволят сократить рост государственного долга, обеспечить жизнеспособность крупнейших государственных социальных программ и завершить секвестр, это даст реальный толчок подъему экономики. Прекращение масштабной скупки облигаций, обеспечившей, как считается, 4-летний безостановочный подъем курсов акций и почти 2-летний рост цен недвижимости, будет чрезвычайно рискованным предприятием. Она наследует Бернанке в очень сложной ситуации, говорит бывший главный экономист инвестиционного банка Морган Стэнли Стивен Роуч. По сути, Йеллен оказалась в ловушке, установленной самой Федеральной резервной системой. В председательство Бернанке и даже Гринспана она отвечала на экономические проблемы удешевлением кредита. Эти меры все менее эффективны. Йеллен говорит, что цель фискальной политики банка остается неизменной – повышение занятости и поддержание покупательной способности валюты. Но что она намерена противопоставить проблемам на рынке труда? Падению спроса со стороны американских потребителей, которые все еще не пришли в себя после глубочайшей рецессии? Это крайне серьезные вопросы. В случае утверждения Джанет Йеллен председателем Федеральной резервной системы, первым серьезным решением нового председателя станет решение о сроках сокращения объемов и завершения скупки ипотечных и государственных облигаций. Несколько месяцев назад Бен Бернанке объявил о том, что этот процесс начнется в конце осени. Падение акций на Уолл-стрит после этого предупреждения затянулось на месяц. Статистика свидетельствует о том, что Федеральный резерв был слишком оптимистичен в своих прогнозах экономического роста. Появились предположения о том, что сворачивание программы стимулирования откладывается. Как это часто случается, экономическая действительность предлагает сейчас убедительные основания для противоположных прогнозов. Последний выбор остается за председателем резервной системы. Из протоколов заседаний управляющих американским центральным банком стало известно, что за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года большинство из них защищало политику дешевого кредита, настаивая на том, что гигантское удорожание недвижимости не угрожает никакими катаклизмами.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 10 октября. Глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Михаил Федотов сегодня сообщил о том, что направил в правительство страны проект указа об учреждении государственной премии за правозащитную деятельность. На пресс-конференции Федотов сделал несколько важных заявлений, рассказал журналистам о выполнении поручений главы государства. В частности, речь шла о предложениях по амнистии к 20-летию Российской Конституции, под которым, как ожидают часть общественности, могут попасть и обвиняемые по так называемому «болотному делу», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Члены Президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества не стали раскрывать журналистам деталей подготовленного предложения по грядущей амнистии. Глава совета Михаил Федотов подчеркнул, что документ носит рекомендательный характер, и решение будет принимать даже не президент, а Государственная Дума.
Ну, конечно, для нас важны слова президента, потому что совет создан как консультативный орган при главе государства. Работа над нашими предложениями, она идет в двух постоянных комиссиях. Постоянной комиссии по пенитенциарной реформе и постоянной комиссии по гражданскому участию в судебно-правовой реформе. Эти две постоянные комиссии собирались, совместно вырабатывали предложения. Вы спрашиваете, будет ли совет контролировать проведение амнистии? Давайте сначала добьемся того, что предложения совета будут поддержаны президентом, что они будут приняты Государственной Думой, а дальше посмотрим, как совет будет участвовать в контроле за реализацией этой амнистии. Безусловно, нам будет значительно проще работать, если будут в положение о Совете внесены дополнения, которые предусмотрены поручениями президента о том, что члены Совета имеют право посещать места принудительного содержания. Мы постараемся сделать все, чтобы убедить в правильности того варианта, который подготовлен Советом. По Конституции только Государственная Дума вправе принимать постановление об амнистии. У президента нет даже возможности наложить вето на принятое Думой постановление об амнистии.
Владимиру Путину несколько раз задавали вопрос о возможной амнистии и фигурантов болотного дела. Однако публично российский президент допустил такую возможность лишь раз, отвечая на Валдайском форуме сопредседателю партии РПР «Парнас» Владимиру Рыжкову. Несмотря на то, что статья 212 «Массовые беспорядки», которая инкриминируется почти всем узникам Болотны, относится к числу тяжких, члены президентского совета надеются, что все фигуранты этого дела смогут выйти на свободу. Впрочем, уже известно, что амнистия не коснется Михаила Лукашенко, которого замоскворецкий суд направил на принудительное лечение в одну из психиатрических больниц. Постановление суда вызвало широкий общественный резонанс и заставило говорить о возвращении в жизнь современной России понятие «карательная психиатрия». Член президентского совета по правам человека, судья в отставке Сергей Пашин не согласен с такой терминологией, однако считает, что случай Михаила Лукашенко заслуживает серьезного обсуждения.
Позиция экспертов, которые работают в Совете, состоит в том, что невменяемый не может быть субъектом подобного преступления, потому что массовые беспорядки, хулиганство, покушение на убийство или причинение тяжкого вреда здоровью – все это деяния, которые невменяемому недоступны, ибо его мотивообразующая составляющая отсутствует по причине того, что он не может отвечать за свои действия и руководить этими действиями. Вот этот вопрос представляется мне исключительно важным. Что касается карательной психиатрии, мы предпочитаем работать без ярлыков, а стараться разбираться с некоторыми конкретными случаями. Вот на то и комиссии по прецедентным делам, которую возглавляет Мара Федоровна Полякова. Я не думаю, что мы будем поднимать этот вопрос именно в этих словах, но как юридический нонсенс, противоречащий прежним правовым позициям и Верховного суда, и, кстати, Московского городского суда, мы это, конечно, обсуждать будем.
Если амнистия, как и предполагается, будет широкой и коснется большого количества осужденных, то Совет по правам человека и развитию гражданского общества существует не зря, заявил член Совета, руководитель постоянной комиссии по культурным правам Даниил Дондурей.
Президент поручил Совету по правам человека разработать механизм амнистии. Предлагается освободить, я не знаю, так ли будет, я не знаю, какое это имеет юридические основания, но сама цифра меня уже не то что обрадовала, не знаю, какое использует слово, 26 тысяч человек помиловать. Я не знаю, сколько будет в конце концов. Но если речь идет о таких величинах, то я убежден, наш совет, в общем, какой-то смысл имеет.
В пятницу Совет по правам человека проведет заседание, на котором будет рассмотрен проект широкой амнистии. К 15 октября проект должен быть согласован. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Этот сюжет продолжает только что начатую тему. В Сахаровском центре в Москве открывается благотворительная выставка фотографий Александра Барошина, который с лета этого года ежедневно снимает судебный процесс по болотному делу. О целях выставки моя коллега Светлана Павлова беседовала с ее организатором, фотографом Константином Бородиным.
Там будут фотографии ребят, которых судят. Там будет одна фотография ОМОНовца, снятая где-то в кулуарах. Там будут в основном фотографии зрителей и ребят. Там не будет фотографии судей, не будет фотографии свидетелей. Это принципиально, потому что само дело происходит так, что свидетели уже известны, и показания их известны, и результат уже известен. И нас интересовала больше именно реакция людей, реакция простых людей, которые приходят туда в суд. Нас беспокоит то, что это дело не освещается, это дело не имеет огласки, такой активной по средствам массовой информации. Многие люди не знают о том, что там происходит в суде. И мы хотели создать образ, раскрыть образ человека, который все-таки приходит, тратит свое время, приходит в суд, чтобы поддержать ребят, которые проходят по судебному делу 6 мая.
То есть таким образом показать благородство людей, которые поддерживают, чтобы больше людей привлечь именно в этот лагерь, скажем так.
Да, потому что все понимают результат, все понимают, что там происходит, но информации обычные люди не имеют. И мы не хотим не очернять суд, мы не хотим показывать ухмылки, кривые физиономии ОМОНовцев. Камера выхватывает это. Такие кадры есть, но мы это принципиально не хотим. Мы показываем тех людей, которые приходят, тех людей, которые сидят.
Выставка заявлена как благотворительная, при этом вход на нее свободный. Как будет организован сбор средств?
Сбор средств мы организовали через интернет на саму выставку. Соответственно, будет 12 числа аукцион, мы будем просто продавать эти работы, и уже эти деньги пойдут на фонд помощи ребятам.
Сотрудничаете ли вы как-то с Росузником?
Да, конечно. Мы очень дружим с Росузником, с комитетом 6 мая. Чем могут, там они помогают в этом процессе. Очень большая благодарность Росузнику за информационную поддержку, за советы в организации выставки. Сама выставка себя разрекламировала, и народ уже приходит на выставку.
У выставки фотографии Александра Барошина, посвященной болотному делу, рассказывал ее организатор Константин Бородин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Канадская писательница Элис Манро стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2013 год. Манро 82 года, литературным творчеством она занимается с начала 50-х, лауреат многочисленных национальных профессиональных премий. Автор двух десятков сборников новелл, рассказов и повестей, в их числе книги «Танец счастливых теней», «Прогресс любви», «Любовь, хорошая женщина». Многие из историй Манро происходят в ее родных местах, в штате Онтарио. На русский язык Элис Манро почти не переводили. Несколько ее новелл опубликованы в журнале «Иностранная литература». Я беседую с главным редактором этого издания Александром Ливергантом.
Мы действительно ее печатали. У нас был специальный канадский номер, и помимо канадского номера мы ее печатали. Ее хоть и сравнивают с Чеховым, но это, конечно, сравнение смешное. Ну, такой крепкий середняк, обремененный очень многими североамериканскими премиями. В частности, она получила главную премию в Канаде, премию генерал-губернатора. Она постоянный автор, чуть ли не в каждом номере «Нью-Йоркера» печатающаяся. Вот, она титулованная, она пожилая, она хороший стилист, она крепкий психолог. Ну, так, среднее.
То есть вы не вдохновлены выбором Нобелевского комитета?
Я, вы знаете, уже давно им не вдохновлен, поэтому я ничего специально и не жду. Ну, вот далее Манро.
Тем не менее, давайте поговорим чуть подробнее о ее стиле. Это писатель стиля, писатель сюжетов, это бытописание, это психологическая проза. Как можно характеризовать жанр и направление литературы, в котором работает Манро?
Это психологическая проза, это, как правило, описание далекой канадской провинции, внутренней семейные проблемы, проблемы брака, как правило, несчастливого, разводов, внутренних сложных отношений между детьми, мужем и женой, или другом и подругой, или детьми, родителями и так далее. Хороший психолог, она отличный стилист, она автор малых жанров, она пишет исключительно новеллы. Правда, новеллы нередко разросшиеся до небольшой повести. Обычно ее объем 40-50 страниц, вот такая вот маленькая повесть.
Не романист, а новеллист. Англоязычная литература, сосредоточенная на проблемах внутрисемейных, человеческих, не на большой политике, больше классическая проза, чем авангардистская проза или что-то там постмодернистское и так далее. Это что-нибудь значит или нет?
Вы знаете, это абсолютно ничего не значит. Это значит только на этот год. На следующий следующий год это может быть и модернист, и человек, вовлеченный в политику, и в социальную жизнь, и никакой не психолог. Это абсолютно ничего не значит. Она действительно, по всей видимости, давно стояла в этой очереди почетной. Ну, вот как-то они сочли, что они любят малые литературы, в принципе. Они любят хороших писателей из малых литератур. Ну, не знаю.
Но хороший писатель малой литературы, это ведь немало значит?
Ну, это немало значит, но, понимаете, она писательница действительно, в общем, довольно средняя. И сказать, чтобы она там как-то блистала, у нее нет, насколько я знаю, ни одного романа. У нее нету путевых заметок, у нее нету дневников. Она вот пишет всю жизнь вот такие вот небольшие повести, более или менее одинакового психологического рисунка, может быть, немного с таким феминистическим уклоном. Может быть, вот этот феминизм, вот эта вот особенность, может быть, это как-то сыграло свою роль.
Как-то эта награда скажется на политике вашего журнала? Будете переводить что-то, чего еще не перевели из Алис Мунро?
Да вы знаете, не убежден. Ну, у нас есть сборники, где она присутствует. Может быть, что-то и напечатаем, если будет место. Но так не специально. Единственное, что мы всегда стараемся делать, это печатать Нобелевские речи. Если она потрудится приехать в Стокгольм и произнести такую речь, мы ее напечатаем.
Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. О случайностях и закономерностях определения лауреатов Нобелевской премии я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком литературы Иваном Толстым.
Нобелевская премия присуждается писателю, которому другая литературная премия, возможно, и не была бы никогда присуждена. Но тоже не всякое. Скажем, премии, ну, не зрительских читательских симпатий, а, скажем, общественных симпатий. Скорее, да, это близко к выбору Нобелевского комитета. Правозащитные премии близко к Нобелевскому комитету. Премии, знаете, такие этнографические, тоже близко. Премии героического оперения тоже. Вот это все несколько входит в круг симпатий Нобелевского комитета. Нобелевская премия практически никогда по литературе не будет присуждена писателю, явно политически заряженному, писателю, имеющему коммерческий или другой скандальный успех. Ну, например, если вы пишете, там, не знаю, на тему холодной войны или противу какого-то политического движения, если вы реакционер, если вы автор бестселлера «Лолита», который неизменно идет с эпитетом «эротический бестселлер», да, вы никогда не получите своей Нобелевской премии, поэтому ее не получил Набоков.
Зато ее получил Орхан Памук.
Ее получил Орхан Памук, а тут действуют законы политкорректности. Это, если не третий мир, то второй и второй с половиной мир. Это этнографическая составляющая. И переходим теперь к другой колонке. За что же все-таки Нобелевские премии даются? И там Орхан Памук как раз совершенно законно находится. Еще 112-113 лет назад Нобелевский комитет выработал некие свои принципы. Давать, если совсем в двух словах, премии за идеалистическую направленность произведений. А что это такое? Оказывается, за 100 с лишним лет представление об идеализме очень сильно изменилось. Да, но все-таки базовые ценности остались те же. То есть не стяжательство, не искание скандала, отсутствие коммерческой направленности или политической принадлежности какого-то писателя. То есть, например, если вы пишете на политические темы, вы должны быть не победителем, а страдальцем. Вы должны быть проигравшим. Проигравший получит премию во много больше у него шансов, раз ее получить, чем победитель. Если вы относитесь к титульной нации, у вас меньше шансов получить премию. А если вы представляете вообще маленький, совершенно забитый народец где-то далеко-далеко, у вас шансы невероятные, колоссальные. Если ваша цель, собственно, художественная, а не скандальная, то опять-таки вы в числе самых высших претендентов. Орхан Памук.
И тут мы понимаем с вами, что Элис Мунро по большинству этих критериев, она соответствует правилам Нобелевского комитета. Хороший писатель, маленькая литература.
Совершенно верно. Она женщина. Она живет в ненобелевской стране Канаде. Хотя она печатается в лучшем журнале мира, в «Нью-Йоркере», причем постоянно. И тем не менее, вот у нее есть те положительные для Нобелевского комитета качества, которые определяют, кто будет Нобелевским лауреатом. Итак, у Нобелевского комитета совершенно нет безвоздушного пространства. Но
то пространство, которое окружает мысли, идеи и направленность Нобелевского комитета, это не то пространство, не та атмосфера, которая окружает нас с вами.
Но это означает, что Нобелевский комитет блюдет свои правила, и это означает, что, не читая Элис Мунро, мы можем сказать, что выбор правильный.
Абсолютно. Мы можем вычислить, каких писателей, во всяком случае, составить список из 150 писателей, которые непременно получат в ближайшие годы Нобелевскую премию. Это вычислимо. У нас есть механизм для такого вычисления. И дело не в таланте, а дело именно вот в принадлежности. В этом смысле Нобелевский комитет зависимый, он зависит от своей нравственной политики, не от политической политики, если так можно сказать, а от политики нравственности. Это большая благотворительная нравственная деятельность, это совестливость, это духовность, безусловно, это вот все вот эти вещи, над которыми многие смеются и считают, что они давно в мире умерли. Может быть, за исключением одной небольшой комнаты на земном шаре. Она называется «Кабинет, где заседают Нобелевские академики».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 10 октября были обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой и главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант. Канадская писательница Элис Манро стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2013 год. Вот так обстояли дела в четверг, 10 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».